Доброе утро. Спасибо, что пришли. Мы продолжим обсуждать все темы, которые затронули вчера, и вместе практиковать. Вчера мы обсудили довольно большой объем тем, и в том числе познакомились с некоторыми базовыми понятиями, которые помогают нам вести диалог на тему медитации более конструктивно. Во-первых, мы сказали, что в данном случае нам необходимо договориться о терминах. Конечно, медитацией мы можем называть, в принципе, все что угодно, и немало ассоциаций мы вчера назвали. Ну, во-первых, секта, понятное дело, кристаллы, космическая энергия, спокойствие, из таких более позитивных, белый тюрбан, мантры и все такое прочее. То есть объем соображений насчет того, что медитация себя представляет, крайне велик. Но если мы будем просто всегда говорить обо всем подряд, или медитация называть все подряд, то процесс совместного обучения будет проходить не слишком просто. Мы все время будем утыкаться в разнообразие представлений. Говорим слово «медитация», и все под ним подразумеваем разное. Говорим слово «привязанность», и у всех свои соображения насчет того, что оно из себя представляет. Или, скажем, используем слово «страх», и опять-таки все свои собственные представления, кому-то оно нравится, кому-то не нравится, не давайте от этого откажемся, не давайте, наоборот, побольше его будем говорить. И в итоге получается как-то неловко. Для того, чтобы этого не происходило, мы можем смело опереться на какую-то уже устоявшуюся методологию, уже устоявшийся набор терминов, представлений и практик, которые были проверены временем. Не в том смысле, что конкретная система непременно нужна всем, или всем подходит, или вообще сама по себе хороша. Но в том смысле, что, по крайней мере, здесь у нас есть возможность проявить определенную долю исходного доверия, если, опять-таки, мы уверены в достоверности источника. Мы предполагаем обычно, что буддисты в какой-то степени знают, что такое медитация, ведь, опять-таки, если бы мы собирали ассоциативный ряд для понятия буддизм, слово «медитация» прозвучало бы одним из первых, ну, помимо бритых голов, Азия, слоны и тому подобное. И в рамках этого мы ориентируемся на ту методологию, которая сформировалась за 2600 лет в начале на территории Индии, которая тогда еще не была единым государством, а затем на территории Тибета, потому что к тибетцам принадлежит большинство непосредственных учителей-организаторов этого мероприятия. В рамках этого мы вчера дали определение самому понятию медитация, и кто его помнит, тому приз. Приучение, да, мы сказали, что это один возможный термин. То, что на тибетском обозначается глагольным корнем гом, приучение или ознакомление. А второй вариант?
Взращивание.
Санскритский термин «дхавана», который буквально может относиться к культивации или возделыванию поля. Соответственно, что мы к чему приучаем? Приучаем свой ум. Это важное здесь уточнение. Ко всему хорошему, как мы вчера сказали. На самом деле, насчет ума это довольно важная вещь, потому что с такой более общей точки зрения речь о том, что медитация занимается не телом. Тело может просто выступать в качестве основы или опоры для медитативной практики, или косвенно быть ней задействовано, но в первую очередь мы приучаем чему-то именно ум. А с такой более буддийской уже точки зрения это важное отличие, потому что медитацией занимается не мозг. В светском контексте мы не будем особенно в эти подробности вдаваться, потому что мало ли у кого какие-то представления, кто-нибудь рассердится, уйдет и хлопнет дверью. Как то ум не мозг? Но для буддизма это одно из основополагающих представлений. Не отсутствие полной тождественности между умом и мозгом, наличие взаимоотношений, которые мы называем взаимоотношениями коррелятов, то есть явлений, которые между собой очень тесно взаимосвязаны и друг на друга непрерывно влияют, но полной эквивалентности с буддийской точки зрения здесь быть не может. Мы как раз вчера про это говорили, когда обсуждали термин «секулярный буддизм» в противовес термину «светский гуманизм» с практиками осознанности. В рамках этого приучаем ум ко всему хорошему, то есть
тренируем,
да? А что здесь можно назвать хорошим?
Духовные консеквенции.
Да. И это следующий вопрос, который нас может занимать. Что же это такое хорошее?
Или что мы здесь называем этими самыми благотворными состояниями?
Ведь, как мы знаем, у всех разные представления на этот счет. Кому-то счастьем кажется семейная жизнь, семеро детей, вилла в Марбелле, а кому-то что-то еще. Кто-то хочет творческой самоактуализации, кто-то много секса, ну и вообще много есть вариантов, разумеется, позволяющих весело жизнь провести. Поэтому, когда мы используем все эти термины, вроде счастья или хорошее, или благотворное, нам опять-таки нужно как-то прояснить их содержание. Иначе вы придете домой и вас спросят: ну что ты там делал на этом своем сектантском семинаре? Бог свой созерцал? Вы скажете: нет, мы медитировали. А медитация — это всего лишь процесс приучения ума к благотворным состояниям. На что ваша мама скажет: а что такое благотворное состояние, Танечка? О чем речь-то? И тут вы так ей скажете: не знаю. Или сможете ответить на таком более интуитивном уровне словами вроде: ну, наверное, такие вещи, как спокойствие, ясность, доброта, мудрость и все такое прочее. Но, к сожалению, упустите при этом зонтичное определение, которое все это объединяет. Что мы в данном случае, опять-таки, ориентируясь на эту систему методологии, называем счастьем? Некоторые, может быть, помнят. Хотя мы все упражняемся в уме новичка, как всегда, как в прошлый раз. Может быть, кто-то помнит это определение, ведь мы его обсуждали примерно 60 тысяч раз.
То, что хотел.
Или, как сказал бы доктор Берзин, ведь мы обсуждали это 27 декабря 2013 года, как же этого не помните?
Да. То, что хотим повторить или обрести, если оно отсутствует.
Совершенно верно. Формальное определение счастья, которое эта система использует, таково: это состояние, которое мы хотим вызвать, когда его нет, или продлить, когда оно присутствует.